Глава сороковая. Охотник на троллоков. С листьев яблонь, омытых прошедшим рано утром дождем, еще капала вода. Пурпурный зяблик прыгал среди ветвей, сгибавшихся под тяжестью сочных плодов, которые в этом году некому будет собирать. Солнце стояло высоко, но небо было затянуто плотными серыми облаками. Сидя на корточках, Перин почти бессознательно проверил тетиву. В сырую погоду туго перевитые вощеные шнуры ослабевали. Гроза, вызванная Верин, чтобы помочь ему крыться от преследования, даже саму Айс Седай удивила своей мощью. А за прошедшие с той поры 6 дней проливные дожди шли еще 3. Да, кажется, прошло 6 дней. Впрочем, с той ночи Перин не следил за временем, отдавшись захватившему его потоку событий. Топор упирался ему в бок, но юноша этого не замечал. Низенькие поросшие травой холмики отмечали места упокоения погребенных здесь многих поколений Айбора. Самые старые, 300-летней давности, время почти сравнялось с землей. Надписи и даты на возвышавшихся над ними резных деревянных памятниках были почти неразличимы. Но он смотрел на свежие, осевшие из-за сильных дождей, но еще не успевшие зарасти травой насыпи. Никогда за 3 столетия эта земля не принимала столько Хайбора сразу. 14 свежих холмиков. Рядом со старой могилой дяди Карлина 3 новых. Тетя Ниен и 2 их детей. Двоюродная бабушка Илсен вместе с дядей Эвардом, тетей Матши и их 3 детьми. Вся его семья. Отец, мать Адера, Дисела и маленький Пэт. Длинный ряд могильных холмиков, сведнеющийся сквозь траву голой мокрой землей. Перин на ощупь пересчитал стрелы в колчане. 17. Слишком много стрел повреждено. В порядке лишь стальные наконечники. Делать новые некогда. В Эммондовом лугу он разживется стрелами у Бойла Даутри. Тот мастерит их на славу. Пожалуй, даже лучше, чем Тем. Уловив за спиной легкий шорох, Перин принюхался и, не оборачиваясь, спросил. «В чем дело, Данил?» «Приехала леди», — ответил Данил Левин с удивлением в голосе. Он, как и все его товарищи, никак не мог привыкнуть к тому, что Перин без труда узнает каждого из них, даже не видя, даже в кромешной тьме. Самого Перина уже перестало волновать, кто и что находит в нем странным. Перин хмуро оглянулся через плечо. Данил, видно, еще больше отощал. Да, фермерам трудно кормить разом такую ораву. И пока шла охота, с едой было то густо, то пусто. Чаще пусто. «Что еще за леди?» — не понял он. «Леди Фейли и лорд Люк. Они приехали из Эммондова луга». Перин легко поднялся и размашисто, так что Данилу было трудно за ним поспевать, зашагал вперед. Он старался не глядеть на обугленные балки и закопченные печные трубы, все, что осталось от родного дома. Зато, кросшим вокруг деревьям, он присматривался внимательно. Хоть ферма и находилась неподалеку от мокрого леса, ее окружали могучие дубы, цуги, лавры и ясени. Густая листва прекрасно укрывала стоявших в дозоре парней, да и неброские фермерские куртки тому способствовали. Даже Перин не сразу приметил своих караульных, но потом ему с ними все одно придется серьезно потолковать. Сказано же было следить за тем, чтобы никто, а значит и Фейли этот Люк, не мог приблизиться незамеченным. Лагерь был разбит в рощице, где Перин частенько играл мальчишкой, представляя ее себе глухой чащей. Натянутые между деревьями среди подлеска одеяла образовывали укрытие от дождя и ветра, близ которых горели маленькие походные костры. И здесь с ветвей до сих пор капала вода. Из полусотни присоединившихся к Перину двуреченцев большинство обросли щетиной. Кое-кто отращивал бородку в подражание своему вожаку, остальные же попросту находили бритье без горячей воды не слишком приятным. Все эти молодцы были неплохими охотниками и стрелками. Остальных Перин отослал по домам, но они не привыкли ночевать по чащобам и буеракам. Впрочем, дело, которым они занимались нынче, было еще менее привычным. Сейчас парни столпились вокруг Фейли и Люка, причем только 4 или 5 держали в руках луки. Остальные луки и колчаны валялись на земле вперемешку с одеялами. Лорд Люк, самая поза которого являла собой высокомерие, облаченный в красный кафтан, небрежно поигрывал поводьями рослого вороного жеребца. Его холодные голубые глаза скользили по окружающим, будто не замечая их. Даже запах от него, как отметил Перин, исходил особый, не такой, как от других, холодный, отчужденный, даже какой-то нечеловеческий, как будто он не имел никакого отношения к окружающим его людям. Фейли с улыбкой поспешила навстречу Перину. Ее узкие шелковые юбки шуршали в такт шагам. От нее слегка пахло сладким травяным мылом и ею самой. «Мастер Лухан сказал, что тебя можно найти здесь». Он хотел спросить, зачем она, собственно, сюда заявилась, но неожиданно для себя обнаружил, что обнимает ее и, касаясь губами шелковистых волос, шепчет. «Как хорошо, что ты приехала. Я скучал по тебе». Она слегка отстранила юношу и взглянула на него. «Ты выглядишь усталым». Перин пропустил это мимо ушей. Думать об усталости было некогда. «Ты благополучно доставила всех в Эммондафлук?» «Да, они разместились в винном ручье». Неожиданно в глазах девушки зажегся веселый огонек. Она ухмыльнулась. «Мастер Алвир раскопал где-то старую алебарду и теперь говорит, что если белоплащники попытаются добраться до его гостей, им сперва придется иметь дело с ним. Сейчас все собрались в деревне, и Верин, и Аланна, и их стражи, хотя эти, конечно же, скрывают, кто они такие. И Лойл там, вот уж на кого весь местный люд надевиться не может. Еще больше, чем на Байен и Чет». Теперь Фейли озабоченно нахмурилась. «Да, и вот еще что. Лойл просил передать, что Аланна дважды куда-то исчезала, ни слова не сказав, причем один раз без стража. Айвен даже удивился, когда она запропастилась, и Лойл наказал мне никому, кроме тебя, об этом не говорить». Фейли всмотрелась в его лицо. «Перин, что это значит?» «Может, и ничего, но, скорее всего, то, что я едва ли могу ей доверять. Верин предупреждала меня об этом. Но вот вопрос. Можно ли доверять самой Верин? Ты говоришь, Байн и Чиат сейчас в Эммондовом лугу. Значит, он...» Перин кивнул в сторону люка. «О них знает?» Несколько парней несмело расспрашивали о чем-то лорда, который отвечал им со снисходительной улыбкой. «Они здесь», — помолчав, ответила Фейли. «Пришли с нами и сейчас ведут разведку возле твоего лагеря. Сдается мне, они не слишком высокого мнения о твоих караульных. Перин, а почему ты не хочешь, чтобы люк знал о боильцах?» «Фейли, мне довелось разговаривать с людьми, чьи усадьбы выгорели дотла. Люк стоял поодаль и слышать не мог, но Перин все равно старался говорить тихо. Так вот, я выяснил, что если считать с фермой Флана Левина, люк побывал на 5 хуторах как раз перед тем, как туда наведались троллоки, в тот же день или накануне». «Перин, возможно, в известном смысле этот человек просто напыщенный болван. Я сама слышала, как он намекал, что претендует на трон в одной из пограничных земель, хотя и говорил, что сам из Муранди. Но не думаешь же ты, что он и вправду приспешник темного? В Эммондовом лугу он давал недурные советы. Когда я сказала, что там все собрались, я на самом деле имела в виду всех». Она задумчиво покачала темной головкой. «Сотни и сотни людей явились туда с семьями, скарбом и скотиной. Приходили из севера, из юга, со всех сторон. Все только и толкуют о предостережениях Перина Златоокова. Твои земляки готовятся к обороне, и Люк помогает им советами. Последние дни он поспевает повсюду». «Перина какого?» — ахнул юноша и, поморщившись, махнул рукой и поспешил переменить тему. «Ты говоришь, с юга? Но ведь я не забирался на юг, дальше того места, где мы сейчас, и не говорил ни с одним фермером, живущим больше, чем на милю южнее Винной реки». Фейли со смехом дернула его за бородку. «Так ведь слухами земля полнится, славный мой полководец. Думаю, добрая половина твоих земляков полагает, что ты соберешь из них войско и погонишь троллоков обратно в великое запустение. Вот увидишь. Через 1000 лет в Двуречье будут рассказывать предания о Перине Златооком, знаменитом охотнике на троллоков». «О, свет!» — пробормотал юноша. «Охотник на троллоков. По правде сказать, он еще маловато сделал, чтобы заслужить такое прозвище. Через 2 дня после освобождения госпожи Лухан и через день после того, как Верин и Томас поехали своей дорогой, Перин и его спутники 15 двуреченских парней наткнулись на еще дымившиеся руины фермерского дома. Придав земле останки его обитателей, то, что удалось отыскать в зале, они двинулись на поиски нападавших. С навыками Гаула и чутьем Перина выследить троллоков было нетрудно. Сильное зловоние еще висело в воздухе. Поняв, что Перин всерьез задумал охотиться на троллоков, некоторые из двуреченских молодцов заколебались. Сам Перин подозревал, что если погоня продлится достаточно долго, большая часть его отряда втихомолку разбежится по домам. Но всего через 3 мили след вывел к привалу троллоков. Отродье тени не позаботились выставить в рощице дозорных, ибо с этой ленивой шайкой не было Мурдраала, который бы, внушая страх, преодолел их нежелание, а двуреченские охотники умеют подбираться к добыче бесшумно. Полегло 32 троллока, причем многие были пронзены стрелами прямо в своих вонючих одеялах, даже не успев понять, что происходит, не успев завыть, не говоря уже о том, чтобы схватиться за меч или топор. Данил, Бан и другие парни собирались весело отпраздновать свою великую победу, пока один из них не заглянул в стоявший на зале костра громадный железный котел. Большинство тут же бросилось за деревья, их выворачивало наизнанку. Многие рыдали, не стыдясь своих слез. Перин собственноручно вырыл одну могилу на всех и похоронил останки. Какие из них кому принадлежали, установить было невозможно. Сам он чувствовал себя ничуть не лучше остальных. Его мутило, а желудок стянуло узлом. На следующий день, когда Перин взял еще один зловонный след, уже никто не колебался. Хотя кое-кто и стал ворчать, мол, куда это его понесло. Но вскоре Гаул обнаружил отпечатки копыт и сапог, слишком больших для человека. Заросли на опушке мокрого леса скрывали 41 троллока и одного исчезающего. На сей раз караул был выставлен, хотя большинство часовых храпели на постах. Впрочем, им вряд ли помогло бы и неусыпное бдение. Тех, кто не спал, прикончил тенью скользивший между деревьями Гаул, а потом навалились двуреченцы. Отряд Перина вырос уже до 30 человек. Если кто не видел остатков троллочьего пиршества, то он был о нем наслышан. Когда они отправляли стрелы в цель, то их яростные крики не уступали диким завываниям троллоков. Последним расстался с жизнью, утыканной стрелами, словно дикобраз, иглами Мурдраал. Даже когда он, наконец, затих, никто не решился вытащить свои стрелы из его тела. В тот вечер во второй раз хлынул дождь, сверкали молнии, небо заволокло черными тучами, и несколько часов подряд хлестал неистовый ливень. С тех пор Перину не удавалось учуять троллоков, а дождь смыл с почвы все следы. Большую часть времени его отряд прятался от патрулей белоплащников. Встречавшиеся фермеры говорили, что патрули стали многочисленнее, чем прежде, и интересуются они не столько троллоками, сколько бежавшими пленниками и теми, кто помог им скрыться. Сейчас вокруг люка собралось немало народу. Его голова, увенчанная шапкой золотисто-рыжих волос, возвышалась над темными макушками двуреченцев. Говорил в основном он, а они почтительно слушали и кивали. «Надо и мне послушать, о чем он там распинается», — буркнул Перин. Толпа расступилась, давая им с Фейли дорогу.
«Так что теперь в Эммондовом лугу совершенно безопасно», — услышал Перин, подойдя поближе. «Там собралось столько народу, что едва ли кто-нибудь решится напасть на деревню. Признаться, когда есть возможность, я предпочитаю ночевать под крышей». «А как славно угощает гостей госпожа Алвир! Хлеб у нее лучше не найдете. Что может быть лучше, чем отведать свежеиспеченного хлеба со свежевзбитым маслом, да запить все это кружкой доброго вина или прекрасного темного эля, какой варит мастер Алвир?»
«Перин!» — сказал Кенли Ахен, почесывая тыльной стороной перепачканной ладони свой покрасневший нос.
«Лорд Люк говорит, что всем нам надо идти в Эммондов луг».
Кенли был не единственным, кому хотелось бы умываться чаще, и не его одного одолевала простуда. Люк улыбнулся Перину, как улыбнулся бы, завидев пса, от которого только и жди какой-нибудь выходки.
«В деревне действительно безопасно, но сильное подкрепление еще никому не мешало».
«Мы охотимся на троллоков», — сухо отозвался Перин. «Пока еще далеко не все покинули свои фермы.
и каждая найденная истребленная нами стая — это уцелевшие дома и спасенные люди».
Вилл Алсин хрипло рассмеялся. Вид у него был далеко не привлекательный. Нос распух и покраснел, щеки покрывала шестидневная щетина.
«Дни идут, от троллоков ни слуху, ни духу. Сам посуди, Перин. Может, мы их всех уже перебили?»
— послышался одобрительный гул.
«Я не хочу сеять рознь», — простодушно развел руками Люк. «Несомненно, вы одержали немало славных побед, а обо всех ваших подвигах я, наверное, еще не знаю. Надо полагать, вы истребили не одну сотню троллоков, а, скорее всего, и вовсе прогнали их из этих краев. Ручаюсь, в Эммондовом лугу вас встретят как героев. Тоже ожидает и жителей других деревень. Есть здесь кто-нибудь из Сторожевого холма? Или из Дивенрайда?»
Вилл кивнул, и Люк приятельски похлопал его по плечу.
«Встретят как героя, можешь не сомневаться».
«Кто хочет вернуться домой, может уходить», — холодно произнес Перин.
Фейли бросила на него предостерегающий взгляд. По ее мнению, полководцу следовало вести себя иначе. Но Перин не хотел, чтобы кто-то оставался с ним против воли. И, кроме того, он не хотел быть полководцем.
«Сам я, правда, не думаю, что дело сделано, но решать вам».
Никто не заявил, что уходит, хотя Вилл, кажется, очень этого хотел. Уставившись в землю, парни неловко переминались с ноги на ногу, вороша прошлогодние листья.
«И раз уж троллоков, чтобы на них охотиться, здесь не осталось, — небрежно заметил Люк, — самое время вспомнить о белоплащниках. Они не в восторге от того, что двуреченцы решили сами себя защищать, и, насколько я знаю, намереваются кое-кого из вас повесить, как преступников. Они не любят, когда у них из-под носа уводят пленников».
Молодые люди тревожно переглянулись. И именно в этот момент вперед протолкался Гаул, а за ним Байн и Чет. Впрочем, особо проталкиваться не пришлось, перед ними все расступались. Люк воспринял появление аильцев без восторга, нахмурившись, пожалуй, даже неодобрительно. Гаул тоже взглянул на него не слишком приветливо. Зато у Вилла, Данила и многих других посветлели лица. Они искренне верили, что в лесах скрываются сотни аильских воинов. Никто даже не задумывался, чего ради им прятаться в зарослях. А Перин помалкивал, но слухов не опровергал. Если люди считают, что в трудную минуту им на помощь придет сотня-другая аильцев, и это придает им храбрости, тем лучше. «Нашел что-нибудь?» — нетерпеливо спросил Перин. Гаул отправился на разведку позавчера. В лесу он двигался гораздо быстрее любого всадника и увидеть мог гораздо больше.
«Троллоков»,
— ответил Гаул с таким видом, будто речь шла об отаре овец. «Они движутся на юг, через этот лес, так справедливо называемый мокрым. Их не больше 30, и, как мне кажется, они собираются стать лагерем на опушке, а ночью отправятся в набег. К югу отсюда еще немало людей, не пожелавших бросать насиженные места». Неожиданно он по-волчьи хищно ухмыльнулся. «Они меня не заметили. Для них это будет неожиданностью». Чат склонилась к Байн. «Для каменного пса он двигается совсем неплохо», — прошептала она, так, что было слышно и в 20 футах. «Шума от него не намного больше, чем от хромого быка».
«Ну что, Вилл?» — спросил Перин. «Хочешь вернуться в Эммондов луг? Там ты и побриться сможешь, и девчонку подцепить. Будешь с ней целоваться вечерком, пока троллоки ужинают».
Вилл побагровел.
«Я буду делать то же, что и ты, Айбора», — произнес он натянутым голосом. «Никто не вернется домой, пока в округе остался хоть один троллок», — поддержал его Кенли.
Перин обвел взглядом остальных и всюду встречал лишь одобрительные кивки.
«Ну а вы, Люк, мы были бы рады видеть в своих рядах лорда, да еще и охотника за рогом. Вы могли бы научить нас сражаться как следует».
Люк слегка улыбнулся, но его странная, напоминающая шрам на камне улыбка даже не коснулась холодных голубых глаз.
«Весьма сожалею, но на мне еще лежит задача обороны Эммондова луга. Я должен защищать ваш народ. Вдруг туда нагрянут троллоки, причем побольше, чем 30. Или чадо света. Нет, я уезжаю. А вы, миледи Фейли?»
И он протянул руку, чтобы помочь девушке сесть в седло. Она покачала головой. Я остаюсь с Перином, лорд Люк.
— Жаль, —
пробормотал он, пожимая плечами, будто хотел сказать, что женщин понять невозможно. Натянув расшитые волками перчатки, он легко вскочил на коня.
— Удачи тебе, мастер Златоокий! От души надеюсь, что всем вам будет сопутствовать удача!
Слегка поклонившись в седле, поклон, конечно же, предназначался Фейли. Он ловко развернул своего рослого жеребца и пустил его в галоп, отчего несколько человек вынуждены были отскочить в сторону. Фейли бросила на Перина строгий взгляд. Видимо, она считала, что он мог бы обойтись с лордом поучтивее. Будь они одни, не миновать Перину выговора за грубость. Дождавшись, когда стихнет стук копыт вороного коня, Перин повернулся к Гаулу. «А можем мы обогнать троллоков? Обогнать, затаиться и подстеречь, когда они устроят привал?»
«Если выступим сейчас, то, пожалуй, сможем. Они не слишком торопятся, но с ними исчадие ночи, поэтому лучше застать их врасплох, когда они уснут, чем нападать в открытую».
Он имел в виду лучше для двуреченцев. От Гаула не исходил запах страха, но о многих других этого нельзя было сказать. Правда, никто даже не заикнулся о том, что нападение на готовых к бою троллоков, да еще возглавляемых Мурдраалом, представляется не самой удачной идеей. Как только Перин отдал приказ, лагерь был свернут, костры затушили и затоптали, собрали скудную утварь и наскоро оседлали неказистых лошадок. Вместе с дозорными Перин напомнил себе, что с ними надо будет поговорить. Отряд теперь насчитывал около 70 человек. Вполне достаточно, чтобы устроить засаду на 30 троллоков. Бан, Алсин и Данил по-прежнему вели по половине отряда каждый, что, похоже, не давало разгореться спорам. А Билли Алдей, Кенли и другие, из числа первых добровольцев, командовали десятками. Как и Вилл. Вообще-то он был неплохим парнем, когда хоть ненадолго забывал о девчонках. Когда отряд двинулся на юг, Гаул и девы побежали вперед, а Фейли верхом на ласточке пристроилась рядом с ходоком Перина. «Вижу, ты совсем ему не доверяешь», — произнесла девушка. «На самом деле считаешь его приспешником темного?»
«Я доверяю тебе, а еще своему луку и топору», — отозвался юноша.
Лицо ее казалось печальным и в то же время довольным. Во всяком случае, он сказал чистую правду. В течение 2 часов Гаул вел их на юг, пока отряд, наконец, не достиг мокрого леса. Могучие дубы, сосны и болотные мирты теснились вперемешку с пышными лаврами, коническими красномасленниками и высокими ясенями с шаровидными кронами. Кусты слыдины и черной ивы оплетала лоза дикого винограда. В ветвях цокали белки, порхали зяблики, дрозды и краснокрылки. Перин чуял оленей, кроликов и лисиц. Под ногами журчали бесчисленные ручейки, на каждом шагу попадались пруды и заводи, заросшие тростником, от совсем крохотных до довольно больших шагов в 50 в поперечнике. По большей части они скрывались в тени окружавших их деревьев, но иногда пруды встречались и на прогалинах. Прошедшие дожди пропитали землю влагой, и она хлюпала под конскими копытами. Углубившись в лес мили на 2, Гаул остановился между широким окаймленным ивами прудом и узеньким, не больше шага в поперечнике, ручьем. Если троллоки не изменили направление, они пройдут здесь. Гаул и девы, слившись с деревьями, исчезли, чтобы вовремя предупредить о приближении врага. Оставив Фейли и дюжину парней сторожить коней, Перин распределил остальных вдоль изгибающейся котловины, по которой должны были пройти троллоки. Убедившись, что каждый надежно укрыт и знает свою задачу, он и сам затаился за стволом могучего в 2 обхвата дуба, росшего на дне низины. Ослабив в поясной петле топор, Перин наложил стрелу и стал ждать. Легкий ветерок то усиливался, то ослабевая, дул ему прямо в лицо. Вот и хорошо, он учует троллоков задолго до того, как они покажутся. Они должны выйти прямо на него. Перин потрогал топор и продолжал ждать. Томительно тянулись минуты. Прошел час, а может быть и больше. Сколько еще ждать отродий тени? Ведь при такой сырости скоро понадобится менять тетивы. Неожиданно смолкли птицы, а за ними и белки. Перин втянул в легкий воздух и нахмурился. Ничего, а ведь он держал нос по ветру и учуял бы троллоков не позже, чем лесные зверушки. И тут случайный порыв ветра, налетевший совсем с другой стороны, донес прогорклый запах, вроде чего-то прогнившего, застарелого пота. Резко развернувшись, Перин закричал: «Они сзади! Ко мне! Ко мне, двуречье! Сзади! Там лошади и... Фейли!» Тишина взорвалась воплями, яростными криками и дикими завываниями, раздавшимися со всех сторон. В шагах в 20 от него на открытое место вылетел здоровенный троллок с бараньими рогами и поднял длинный причудливо изогнутый лук. Натянув тетиву к уху, Перин плавно пустил стрелу с широким наконечником и тут же потянулся за следующий. Взревев, троллок повалился наземь с торчащей между глаз стрелой. Но и троллок успел спустить тетиву. Черная стрела размером с небольшое копье ударила Перина в бок силой кузнечного молота. Вскрикнув, он согнулся. Лук и выхваченная из колчана стрела упали на землю. Боль расходилась волнами от торчавшего в боку черно-оперенного древка. Когда Перин попытался вздохнуть, стрела задрожала, каждое ее содрогание вызывало новую волну боли. Еще два троллока перемахнули через своего мертвого сотоварища, один с волчьей мордой, другой с козлиными рогами, оба в черной чешуйчатой броне. Каждый был выше Перина и вдвое шире его в плечах. Размахивая кривыми мечами, они с воплями устремились к нему. Невероятным усилием Перину удалось выпрямиться. Обломав черное с большой палец толщиной древко, он выхватил топор и бросился на врагов. Бросился с воем, чего почти не сознавал. Красная пелена ярости застилала ему глаза. Троллоков защищали черные панцири с шипами на плечьях и наручах, но он неистово размахивал топором, словно собирался вырубить под корень весь мокрый лес. «За Адару! За Дисселе! За маму!» — закричал он. «Свет, моя мама, чтоб вам сгореть!» Неожиданно он понял, что кромсает валяющиеся на земле окровавленные туши, и рыча заставил себя остановиться, содрогнувшись от этого усилия и от боли в боку. Крики и вопли почти стихли. Неужели он остался один? «Ко мне! Двуречье, ко мне!» «Двуречье!» — послышался отчаянный крик из влажной чащобы, и кто-то подхватил его в другой стороне. «Двуречье!»
«Двое! Всего двое!»
«Фейли!» — заревел он во всю мощь. «О, свет! Фейли!» Молниеносное движение, словно протекшего сквозь деревья тела, указало на приближение Мурдраала еще до того, как Перин смог отчетливо его увидеть. Черные доспехи напоминали змеиную чешую, чернильный плащ свисал с плеч, даже не развиваясь на стремительном бегу. Оказавшись поблизости, исчезающий замедлил шаг. Он знал, что Перин ранен, считал его легкой добычей и был не прочь позабавиться. Взгляд безглазого чудовища пронизывал страхом.
«Фейли!»
— насмешливо прошипел Мурдраал. Голос его звучал, как шорох сухой листвы.
«Твоя Фейли была чудесна! И на вкус тоже!»
Перин с ревом бросился вперед. Черный клинок отбил первый удар топора, второй, третий. Болезненно бледное, словно слизень, лицо Мурдраала стало сосредоточенным. Под яростным напором ему пришлось перейти к обороне, но ненадолго. Исчезающий был гибок, как гадюка, и быстр, как молния. А Перин истекал кровью. Бок горел огнем, силы покидали его. Еще чуть-чуть, и черный меч пронзит его сердце. Нога Перина поскользнулась во взбитой сапогами грязи, Мурдраал занес черный клинок и, почти неуловимый для взгляда удар меча, почти снес безглазую голову. Она свесилась на бок, из обрубка шеи забил фонтан черной крови. Слепо нанося удары черным мечом, шатаясь, спотыкаясь, Мурдраал двинулся вперед, не желая окончательно расстаться с жизнью и по-прежнему обуреваемый инстинктивным стремлением убивать. Перин отполз в сторону, но его взгляд был прикован к человеку, спокойно вытиравшего клинок пригоршней листьев. С плеч Айвана свисал меняющий цвета плащ. «Алана поручила мне разыскать тебя. Таились вы неплохо, но 70 лошадей, хочешь не хочешь, и оставят следы». Смуглый худощавый страж держался невозмутимо, словно раскуривал трубочку возле очага. «Троллоки не были связаны с этим». Страж указал мечом на Мурдраала, который, наконец, упал, но даже упав, продолжал наугад тыкать мечом в разные стороны.
«А жаль, но если ты соберешь своих людей, троллоки, возможно, и не решатся напасть снова. Безликого, чтобы их подгонять, нет, а сами они не любят лезть на рожон. Хотя, кто знает, их, как я понимаю, не меньше сотни. Сейчас, пожалуй, немного меньше, некоторых вы уложили».
Страж спокойно всматривался в тени под деревьями. Лишь обнаженный клинок указывал на то, что он настороже. Перин был ошарашен. «Аланна зачем-то хочет его видеть? Послала за ним стража? И он поспел как раз вовремя, чтобы спасти ему жизнь. Ему. А остальные?» С трудом держась на ногах, Перин вновь возвысил голос.
«Двуречье! Ко мне! Все ко мне во имя света! Ко мне! Сюда!»
Он не переставал звать, пока среди деревьев не появились знакомые фигуры. Люди брели, спотыкаясь, поддерживая друг друга. Их лица, потрясенные вопрошающие лица, были перепачканы кровью. Некоторые потеряли свои луки. Появились и аильцы. Они, кажется, не пострадали, хотя Гаул слегка прихрамывал.
«Троллоки появились не там, где мы их ждали».
Вот и все, что сказал Гаул. Ночь оказалась холоднее, чем мы ждали. Дождь был сильнее, чем мы ждали. Свои страшные слова он произнес таким тоном, словно говорил о погоде. Невесть, откуда появилась Фейли, вместе с лошадьми. С половиной лошадей, среди которых оказались Ходок и Ласточка, и 9 из 12 оставленных с нею парней. Щеку девушки пересекала царапина, но она была жива. Перин бросился навстречу, порываясь обнять ее, но Фейли отстранилась, что-то сердито бормоча, принялась осторожно расстегивать его кафтан, намереваясь осмотреть место, откуда торчал обломок толстой стрелы. Перин окинул взглядом подошедших товарищей. Кое-кого не доставало. Кенли Ахана, Билли Алдея, Тивина Марвина. Он заставил себя вспомнить имена всех, кого не видел перед собой, и сосчитать их. 27. Не было 27 человек.
«Раненые все здесь?» — хрипло спросил Перин. «Там кто-нибудь остался?»
Рука Фейли дрожала на его боку, лицо девушки выражало тревогу и гнев. Она имела право сердиться. Как он посмел втравить ее в эту историю?
«Остались только мертвые», — ответил Бан Алсин.
Лицо его было свинцово-серым, и голос казался таким же.
«Я видел Кенли», — сказал Вилл, содрогаясь при этом воспоминании. Его голова застряла между сучьями дуба, а тело валялось у подножия. Насморк бедолагу больше не мучает.
Вилл чихнул. Выглядел он напуганным. Перин тяжело вздохнул и тут же горько пожалел об этом. Нестерпимая боль в боку заставила его стиснуть зубы. Фейли, сжимавшая в руке сложенный зелено-золотой шелковый шарфик, порывалась вытянуть его рубашку из штанов, явно намереваясь вытащить обломок стрелы. Но он мягко отстранил девушку, несмотря на ее протесты. Времени заниматься ранами не было.
«Раненых! На лошадей!» —
приказал Перин, когда боль снова чуть стихла, и он смог заговорить.
«Айван! Они нападут на нас снова!»
В лесу стояла странная тишина.
«Айван!»
Тот подошел, ведя под уздцы свирепого на вид коня мышастой масти, и Перин повторил свой вопрос.
«Может, да, а может и нет. Сами троллоки рисковать не любят, и без получеловека скорее набросятся на беззащитную ферму, чем на отряд лучников. Поэтому пусть все держат наготове луки, даже те, у кого нет сил натянуть тетиву. Возможно, тогда троллоки решат, что овчинка не стоит выделки».
Перин поежился. «Если троллоки все-таки нападут, они без труда расправятся с обессилевшими и израненными людьми. Только Гаул, Девы и Айван способны дать им отпор. И Фейли». Ее темные глаза пылали гневом. Он, Перин, обязан позаботиться о ее безопасности. Страж не подумал предложить своего коня для перевозки раненых, и это было разумно. Во-первых, яростно косящее глазами животное вряд ли подпустило бы к себе чужака, а во-вторых, страж верхом на боевом коне представлял собой грозную силу, а сила, если троллоки все же нападут, потребуется. Перин попытался было посадить Фейли на ласточку, но девушка сердито фыркнула. «Ты же сам сказал! лошади для раненых. Более того, как Перин не противился, она настояла, чтобы сам он взобрался на ходока. Он ожидал, что другие возмутятся, ведь он навлек на товарищей беду, но никто не проронил ни слова. Лошадей хватило не только тем, кто не мог идти, но и способным кое-как ковылять. А Перин неохотно вынужден был признать, что принадлежит к последним. Кончилось тем, что он взгромоздился на ходока. Большинство раненых припали к шеям своих коней, но он, скрипя зубами, старался держаться в седле прямо. И ехавшие верхом, и те, кому пришлось, спотыкаясь, плестись пешком, сжимали в руках луки, словно ища в них надежду на спасение. У Перина лук был тоже наготове, как и у Фейли, хотя ему трудно было поверить, что она сумеет натянуть длинный двуреченский лук. Теперь главной задачей было создать впечатление, что отряд готов к бою. Убедительный обман мог спасти им жизнь. Айван, настороженный и гибкий, как хлыст, казался опасным противником. Гаул и девы внешне выглядели так же, как и прежде. Они скользящим шагом двигались впереди с роговыми луками в руках. Свои копья аэльцы заткнули за ремни, заброшенных за спины налучей. Прочие, включая самого Перина, почти ни на что не годились. Они мало походили на тот горделивый, уверенный в себе отряд, который выступил в этот злосчастный поход. Однако уловка удалась. Пришлось проехать по лесу около мили, прежде чем ветер перестал доносить смрадный запах троллоков. Они подкрадывались, высматривали, вынюхивали, но, так и не решившись напасть, в конце концов отстали. Фейли шла рядом с ходоком, не отрывая руки от стремени, готовая при необходимости поддержать Перина. То и дело она поглядывала на него и ободряюще улыбалась, но в то же время тревожно хмурилась. Перин пытался улыбаться в ответ, но получалось у него плохо. 27 человек. Имена их не шли у него из головы. Колли Гарен, Джаред Айдар, Дайль Алтаран, Рен Чандин. 27 двуреченских парней, сложивших головы из-за его глупости. 27. Двигаясь самым коротким прямым путем, они примерно после полудня вышли из мокрого леса. Определить время точнее было непросто. Небо затягивали плотные серые облака. Впереди расстилались поросшие высокой травой луга с редкими купами деревьев. Кое-где щипали траву овцы. В отдалении виднелось несколько фермерских домов, но ни над одной трубой не поднимался дым. Значит, фермы были заброшены, иначе сейчас в домах непременно горели бы очаги. Ближайший дымок виднелся не ближе, чем в 5 милях.
«Надо найти какой-нибудь хутор, где можно будет остановиться», — сказал Айван. «Нужна крыша, вдруг пойдет дождь. Огонь, еда...»
Он посмотрел на двуреченцев и добавил. «Вода и повязки». Перин молча кивнул. Стражу виднее, что делать. А сам он сейчас едва ли на что-то годился. От старого Билли Конгора, залившегося элем по макушку, толку наверняка было бы больше. Так что Перин просто пустил ходока вслед за серым жеребцом Айвана. Они проехали не более мили, когда чуткое ухо Перина уловило отдаленные звуки музыки. Флейты и скрипки наигрывали веселую мелодию. Поначалу юноша решил, что это ему мерещится, но звуки становились все громче, и вскоре их услышали все его спутники. Двуреченцы недоверчиво переглядывались, потом на лицах у многих появились улыбки облегчения, музыка, где музыка, там и люди, причем, если судить по мелодии, люди беззаботные и веселые. У кого-то сейчас праздник. Измученные двуреченцы прибавили шагу.